У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В математике новостей сегодня будем разбираться я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Привет, привет.
Ну что, поехали?
Поехали. И, как обычно, немного цифр по коронавирусу. За последние сутки число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 2186 человек. Всего официально зарегистрировано 15 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Получается, остается 3 региона, не охваченных коронавирусом. Если мне не изменяет память, это Республика Алтай, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. За сутки в России скончались 24 человека с COVID-19. Всего же в сумме за все время эпидемии скончались 130 человек. Речь о России.
Да, это цифры по России. В мире число подтвержденных случаев заражения превысило 1 миллион 600 тысяч человек. Из них почти треть, 520 тысяч случаев, приходится на США. Больше 20 тысяч человек уже скончались. В связи с этим Дональд Трамп объявил о введении положения масштабного бедствия. Это происходит впервые с момента основания США. Введение положения масштабного бедствия означает, что органы власти штатов и некоторые некоммерческие организации получают финансирование из федерального бюджета. При этом действия штатов координируются с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям и инженерными войсками армии США. С нами на связи доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, социальный врач Игорь Гундаров. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот такие цифры по США, да, если мы сейчас в данный момент обсуждаем именно эту страну, насколько они критичны? Вот упорно сравнивают США и Италию, и по оценкам некоторых специалистов, США сейчас обгоняют Италию. По оценкам других, другие считают, что да нет, не дотягивают США в среднем до Италии, потому что если брать число там заболевших и умерших на число проживающих в стране, то США еще далековато до Италии. Как вы оцениваете?
Вот здесь вот те тональности, слова «война», «война», «смерть», «умерло больше», не, почти охватили все регионы, еще два осталось, значит, завтра они тоже заразятся, Соединенные Штаты воюют. И вот в условиях военного действия чрезвычайно важно понять, где враг, его количество, и в то же время не посеять панику. Потому что в таком случае паникеров отправляют под трибунал, а то и расстреливают на месте. И вот здесь как нам, с одной стороны, не быть беспечными, а с другой стороны, не загнать себя в панику. И вот здесь чрезвычайно важно разобраться, кто главный враг, чего, что нам надо бояться. И вот населению надо бояться... А от чего вот сейчас смертность? От чего? От острых пневмоний. Потому что мы-то должны бояться не сам коронавирус, точно так же, как не сам стрептококк, не сам стафилококк, не саму кишечную палочку, а то осложнение, которое она дает пневмонию. Вот теперь посмотрим, а сколько острых пневмоний у нас в стране. Так вот, у нас ежегодно умирают от острых пневмоний примерно 25-30 тысяч человек. Разделите на 12, получится в месяц 2 с лишним тысячи смертей от острой пневмонии. А какова доля там коронавируса? Вот мы с вами назвали цифру, допустим, там 120-130, разделим на 3 месяца, значит, получается в месяц сколько? Ну...
По 40 с небольшим.
40. А здесь 40 в месяц, а я уже сказал, от острой пневмонии умирают примерно 2 с лишним тысячи. И вот тогда, если разделить 40 на 2 с лишним тысячи, то вот мы тогда обнаруживаем главный удар, главного врага. А коронавирус невольно в терминах военного времени – это отвлекающий маневр. И вот тогда я как врач задаю вопрос. Кто нагнал вот такую панику от этой довольно небольшой численности в общей опасности? И вот посмотрите, это на самом деле напоминает военное действие и отвлекающий удар, как бы вот здесь главное направление. На самом деле в это же время мы умираем стократно больше от каких-то стрептококков, стафилококков, кишечной палочки, которая может попадать в легкие. И мы об этом не говорим. Вы чувствуете, какой масштаб расхождения цифр, которые звучат со всех сторон, и реальной опасности, которая подвергается человечество каждый день?
Ну, может быть, эти цифры как раз говорят о том, что были своевременно приняты меры необходимые, да, там, самоизоляция прибывших из стран, которые уже были поражены эпидемией, прекращение авиасообщений, и не только авиасообщений. Может быть, это все-таки дало какие-то результаты, потому что, если, допустим, посмотреть по той же Италии, где в день по несколько сотен человек умирало, там до 1000 доходило, в США сейчас там больше 2000 в сутки умирает.
Вот-вот-вот, я эпидемиолог, вы меня не отвлечете, меня цифры, доказательные цифры, эпидемия, пандемия. А я спрашиваю, а кто объявил пандемию? Кто объявил пандемию? И вот у меня друзья, коллеги, кстати, там есть бывшие разведчики, они проанализировали все документы ВОЗ, и они не нашли, кстати, объявить пандемию может только кто? Ассамблея Всемирной организации здравоохранения. Частные выступления, включая генерального директора, это его личное мнение. Кстати, я от него не слышал. Вот так, что было сказано, идет пандемия. ВОЗ не объявляла режима пандемии. Тогда это опять отвлекающий маневр. Дальше. Вот мы говорим о смертях в Италии. А для того, чтобы сказать много или мало, для эпидемиолога нужны сравнения с чем-то. А сколько, вот в норме в Италии обычно же должно сколько-то умирать? Сколько? Вот подсчитаем. В Италии примерно 60 миллионов человек. Средняя смертность в Италии на 1010. Вот ежегодно умирают 10 человек на 1000. И вот пересчитайте тогда. Сколько, если 10 на 1000, то от 60 миллионов, получается, в Италии ежегодно положено умирать 600 тысяч человек. Разделите на каждый день, и получится где-то положено в Италии умирать 1600 человек в день. И вот теперь начинаю смотреть, а сколько от коронавируса? А там непонятно. О, цифр нет.
Вот я пока по Италии есть цифры.
Какие? От коронавируса. Кто поставил диагноз? Какие методы диагностики?
Местные врачи.
Врачи. Какими методами пользуются врачи? У них есть? Вот у нас сейчас готовят тест-систему. А для эпидемиолога перво-наперво нужно разобраться, насколько точно эта тест-система диагностирует именно коронавирус. Я вдруг удивление обнаруживаю, а вы нигде не найдете, где бы вам сказали, мы провели валидность, оценили валидность тест-систем, и вот там такая-то чувствительность, такая-то специфичность. Нет этих данных. И буквально на днях главный, по-моему, пульмонолог говорит, что существующая используемая тест-система, она врет на 30%. Буквально те слова, которые я прочитал.
И он говорит, так что ж, она получается, как бы врет, Игорь Алексеевич, она не тестировать?
Что-что?
Да. Я говорю, что же получается не тестировать, раз тест-система не показывает с первого раза, дает какую-то погрешность? Тестировать же все равно нужно.
Чем? Если она врет, он в данном случае сказал, что она 30% не добирает. Среди вот больных она 30% не отлавливает. Но я эпидемиолог, знаю, есть еще с другой стороны, а сколько она среди здоровых называет больными.
Ну, на этот счет же делается-то не один тест, а делается три. То есть делается первый, если показывает, что есть, то делают еще два.
А вот если первый плюс-минус лапоть, то тогда и следующие два, и 22 будут плюс-минус лапоть. И вот сейчас существующие диагностические системы, возможно, они и точны, но вы мне докажите, как эпидемиологу, что ваши тест-системы реально выявляют больного с коронавирусом. Такой уверенности нет. Тогда в Италии, прошу прощения, там практически врач. Вот когда мы выходим на эпидемию, вы что думаете, вот мы ставим диагноз грипп? Как мы ставим? И точно так же, как итальянцы ставят диагноз грипп, практически врачи. Выходят. Если слабая, значит, тяжесть, то говорим ОРВИ. А если тяжелая, ставим грипп. Особенно если сверху дали отмашку, что пошла эпидемия, мы ставим на глазок грипп. Так же ставят итальянские участковые врачи, так же ставят американцы. Поэтому вот меня интересует, а кто ставит диагноз коронавирус, COVID-19? Я не нахожу ответа. И вот тогда прошу прощения, а не фейк ли это? Я имею в виду, что эпидемия есть, даже я бы назвал квазиэпидемия, потому что и на эпидемию не тянет. Это вот вспышка, мощная вспышка на уровне примерно базовых показателей. И вот тогда возникает вопрос. Дайте мне доказательство, что то, что мы сейчас имеем, значительно превышает базовые уровни. У меня нет доказательств.
Ну вот то, что вы спрашивали по Италии по цифрам почти 19,5 тысяч человек уже умерли.
От чего?
Ну, это те, у кого были подтвержденные коронавирус.
Подтвержденные кем, дорогие мои друзья? Вас ловят на слова. В частности, в Италии, и не только в Италии, страховые компании, и даже в рамках государства, допустим, системы страхового, страховщики, они, вот мне друзья из Италии звонили, значит, стоимость одного пролеченного больного в пересчете на наши деньги оплачивается примерно 200 тысяч рублей. И вот тогда госпиталю интересно, что ему интересно ставить? Смертность от пневмонии стрептококковой или от коронавируса? А если еще учесть, что страхование жизни, а если человек просто умер, никто, родственники ничего не получат. А если он умер от коронавируса, то родственникам выплачивается страховка. И вот я точно знаю...
По-моему, наоборот, как раз-таки. Только сейчас страховщики озаботились этим вопросом, что вносить в страховку коронавирус. А до этого как раз-таки от коронавируса никаких и не было.
Да, конечно. Там была фраза, что в форс-мажорных обстоятельствах, ну вот там камень, кирпич упал или что-то внезапное. Вот это страховой случай. И поэтому сейчас, раз это коронавирус, раз это как бы вот необычное и экстраординарное, они попадаются как раз в категорию страхового случая.
Игорь Алексеевич, тогда в таком случае, почему в российских регионах, в субъектах российских, ну, в частности, вот даже возьмем Москву и Подмосковье, резко выросло число заболевших пневмонией, если это не связано с коронавирусом, как вы утверждаете?
Это вот нужно разбираться. А от чего же, какие это пневмонии? Перечисляю, там есть стрептококки, стафилококки, пневмококки, вирус гриппа А, вирус гриппа Б, коронавирус и еще что. Вот они собираются проводить тестирование именно на коронавирус. Но эти тест-системы, вот насколько мне известно, я не вирусолог, но, разумеется, литературу почитал, они диагностируют набор коронавирусов, но в это же время нужно еще посмотреть и стрептококки, и стафилококки, и другие бактериальные агенты. И вы тогда мне докажите, что в этом наборе микроорганизмов, которые мы обнаружим, что виноват коронавирус. Кстати, насчет коронавируса. Если бы не было их, то человечество, как вот в нынешнем виде, не существовало бы, потому что это очень важные организмы, которые обеспечили человеку необходимый иммунный механизм. Кстати, вы знаете, вот сколько мы в себе носим бактерий в навес?
В килограммах?
Да.
Нет.
Ну, в граммах.
Как-то... Ну, допустим, 500?
У каждого из нас 2-2,5 килограмма бактерий. Мы живем... Мы соживем...
Так мы с ними уже сколько живем? А с коронавирусом-то мы не живем. Не жили в последнее время.
С данной конкретной разновидностью.
С данной конкретной разновидностью мы не жили. Она появилась, ну, я не сторонник заговора, наверное, случайная мутация появилась, она самостоятельно.
Ну, вот в этом и проблема, то, что мы не успели адаптироваться, и тест-системы, может быть, некоторые не успели адаптировать, вакцины пока нет.
Сами да, не успели подготовиться.
Все говорят, и специалисты, я им верю, этот вирус очень мутирует сильно. Поэтому вакцину, которую мы сделали...
У нас накануне специалист говорил, что он не сильно мутирует.
Что?
Я говорю, накануне у нас в эфире специалист говорил, что как раз-таки он не сильно мутирует, и это может быть нашим спасением. Так что мнения разнятся, и вот мы не можем до сих пор добиться какой-то единой точки зрения.
А вы тогда перечитаете человек 20 вирусологов, сейчас же литературы полно. И вот насколько я прочитал, все говорят, это очень сильно мутирующий вирус. Причем даже вот так говорят, что в Италии, возможно, один, у нас другой, во Франции третий. Сегодня он один, а через неделю он станет уже другой. Поэтому ту вакцину, которую мы изготовим, кстати, если серьезно говорить, то это понадобится не менее года, чтобы изготовить хорошую вакцину и ее проверить на...
Ну да, об этом все абсолютно специалисты говорят, что на создание вакцины надо около года. Чтобы она успела пройти все испытания, и можно было уже сказать, что да, вот вакцина есть.
Правильно. Поэтому то, что сейчас делают наши ученые, это очень хорошо и важно, и нужно. Но это, я вот цитирую нового министра здравоохранения, он говорит, вакцина это как бы орудие проигранной войны. Она уже, когда мы ее изготовим, и вспышка закончится.
Ну, цель-то вакцины не в том, чтобы не столько в том, чтобы лечить, сколько в том, чтобы предупреждать заболевания. Вакцинируют-то, именно прививают, чтобы был иммунитет. Поэтому да. Вряд ли это можно назвать проигранной войной и запоздалым действием, потому что, вирус пришел, и он уже никуда не уйдет.
Нет, он пришел, и его активность упала, и мы с ним начинаем жить, но через полгода будет другой штамм, и неизвестно, кто придет на следующий раз. А мы подготовили, разработали вакцину, кстати, вы правильно сказали, для лечения используется сыворотка, а для профилактики вакцина. Но мы будем вакцинировать против кого? Против того врага, которого уже нет.
Угу. Вот получили... Да. Игорь Алексеевич, спасибо вам большое за комментарий. У нас, к сожалению, время ограничено. Мы еще хотим пообщаться с другим специалистом. Игорь Гундеров, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, социальный врач, был с нами на прямой связи.
Ну, а мы все-таки возвращаемся к США. Председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге написал, что ситуация с пандемией наглядно продемонстрировала закат эпохи США как гегемона.
Ну, так произошло, что США действительно очень стремительными темпами сейчас вырвались на первое место по распространению коронавируса среди населения и по смертям уже обошли Италию. Как же так получилось, да, первая экономика мира, такое прогрессивное государство и...
Светоч вот, демократии.
Да, вот и такой провал случился. Попытаемся выяснить причины вместе с журналистом-американистом Михаилом Таратут. И, Михаил Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Вы себе как объясняете вот этот феномен? Почему в США на данный момент получается самая сильная вспышка, самое большое количество смертей, самое большое количество заразившихся?
Ну, на это, я полагаю, есть несколько причин. Но первое совершенно очевидно, что население Соединенных Штатов превышает все европейские страны в разы. Это первое. И понятно, что среди большего числа людей вы будете иметь больше случаев и больше смертей. А второе обстоятельство. Конечно, Америка не была, как и все остальные страны, к этому готовы. Абсолютно она не предполагала, что такое может быть. И в силу разделения труда очень многие вещи производились на стороне, в Индии, в Китае. И собственного производства, скажем, масок, практически в Америке не было. И когда вдруг одновременно понадобилось такое огромное количество, конечно, сразу все это было очень трудно организовать. Но с этим столкнулись, собственно, все страны. Другая причина сводится к тому, что система здравоохранения там устроена таким образом, что там нет единой системы здравоохранения. И наладить какое-то вот такое снабжение все было очень непросто, особенно в начале. Но вот сейчас, вот я как раз сегодня увидел сводки и заявления экспертов, что вроде бы вот в Нью-Йорке и в Калифорнии, то есть это места, где наибольшее число пострадавших, вроде бы они выходят на плато. Ну, то есть не увеличивается количество смертей. В общем, можем пожелать им только успехов в этом.
Тогда почему Дональд Трамп ввел положение масштабного бедствия? Причем, заметьте, по всем 50 штатам сразу. Не выборочно какие-то наиболее пострадавшие, а по всем. Такого еще в истории не было.
Да, такого не было, потому что бедствия не было, которое охватило бы практически всю страну. А обычно вот эта чрезвычайная ситуация вводилась тогда, когда, скажем, ураган в каком-то штате принес бедствия какие-то. А в данном случае страдает, в общем, вся страна. Но вы должны понимать, что это такое. Речь идет о том, что чисто юридически при объявлении масштабного бедствия высвобождается возможность Агентство по чрезвычайным ситуациям выделяет дополнительные средства в помощь штатам. Это вообще чисто финансовая история.
Но при этом штаты же должны координировать свои действия как раз-таки с этим агентством и с инженерными войсками.
Понятно, они, конечно, координируют. Но агентство имеет возможность выделить дополнительные средства. Помимо того, что, в общем-то, сейчас уже средства какие-то выделяются, программы помощи есть, а это еще дополнительно к этому. То есть это финансовая история на самом деле. Ничего здесь другого здесь нет. Просто агентство начинает под чрезвычайным обстоятельством, получает возможность выделять дополнительные средства. Вот только всего.
А Михаил Анатольевич, как вот складывающаяся не самым удачным образом ситуация, учитывая особенно, что еще в начале марта Дональд Трамп не то чтобы отрицал проблему, но преуменьшал ее масштабы, как отразится на его политическом будущем, учитывая предстоящие выборы?
Опять-таки, вы понимаете, это происходило во всех странах. Никто до конца не понимал вообще, как все это будет происходить. И Трамп, в общем-то, с одной стороны, он, в общем, не видел, не предполагал того ужаса, который может случиться. Но, тем не менее, между прочим, 31 января он перекрыл все полеты с Китаем. И тем самым очень большое число людей, которые могли бы принести дополнительные случаи заражения, привести к дополнительным случаям, этого не случилось. Демократы, безусловно, шпыняют Трампа за то, что он недостаточно делает, что он замедлился где-то и так далее. Но все это, надо сказать, в большой мере лицемерие, потому что та же Нэнси Пелоси ходила по Сан-Франциско и говорила, с фотографами со всей этой светой. Нэнси Пелоси, как вы знаете, это лидеров большинства в Нижней палате Конгресса, и говорил, вот как надо вообще спокойно жить, ничего не бояться. Надо ходить по магазинам, покупать. Вот то, что делала Пелоси, которая сейчас критикует больше всех Трампа за то, что он вот так вот не предусмотрел и не понял всего ужаса. На самом деле, это общее для всех картин. У нас тоже, как вы понимаете, тоже не все сразу все поняли, чем это может кончиться.
Да, к сожалению, это так.
Благодарим вас, Михаил Анатольевич, за комментарий. Михаил Таратута, журналист-американист, был в эфире «Спутника». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
«Двое на двое».